Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Всю неделю мы с вами молились за великим покаянным каноном святого Андрея Крицкого. Канон учит покаянию, молитве, сокрушению сердечному. Именно о катехизическом значении великого покаянного канона и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Скажите несколько слов об авторе святого канона.
Святой Андрей Крицкий – это святитель, архиепископ города Гортина на Крите. Родился в 660 году в городе Дамаске и получил хорошее светское образование, однако же оставил мир для того, чтобы подвязаться в монашеском образе. Он жил в лавре святого Саввы Священного в Палестине, был приближенным человеком для патриарха Иерусалимского, был его посланником на VI Вселенском соборе, а затем был переведен в Константинополь, там был замечен и воздвигнут на епископскую должность. Так что последние годы его жизни прошли уже на Крите, он скончался в 740 году. И вот именно, как считается, в последние годы его пребывания на кафедре он создал наиболее значимые свои шедевры гимнографического искусства. И, как считается, именно святой Андрей Крицкий изобрел сам жанр канона, которого раньше не было в церкви. Написал около 70 канонов. И в их числе вот этот великий и покаянный канон, который у нас принято читать о Великом посту. Самое поразительное в житии святого Андрея – это то, что такой необыкновенный гимнограф, можно сказать, гений церковного витийства, до 7 лет в детстве вообще не умел разговаривать. И неизвестно было вообще, как сложилась бы дальше его судьба, но, вероятно, его родители были очень благочестивыми людьми, они молились за него, приводили его в храм, и вот однажды, в 7-летнем возрасте, после принятия таинства Евхаристии, он заговорил, и не просто заговорил, а в нем проявились необыкновенные дарования в слове, в поэзии, и он стал таким необыкновенным автором церковного стихотворчества.
Есть какая-то особая история, как он формировал канон, история самого канона создания? Потому что все-таки это большой канон, это, может, даже не год ушел.
Да, это не просто большой канон, это самый большой канон в мире. 250 да. Тропарей, написанных им самим, да. Плюс еще добавленные потом к нему впоследствии, посвященные Марии Египетской и ему самому. Да. Поэтому это очень объемное, масштабное произведение. Ясно, что писал он его долго. И здесь очень любопытно рассмотреть версию профессора Карабинова, который считает, что этот канон фактически никогда не предназначался самим автором для общего церковного использования. В отличие от обычных канонов, которые он писал, этот канон, вот такой объемный, большой, он имеет такой, я бы сказал, личный характер, в чем-то даже автобиографический. Он писал его для себя. Это было выражение его покаянного настроения. Он его читал, вероятно, келейно, для того, чтобы выразить свое покаяние перед Богом. И, вероятно, даже не планировал, что его вот так вот общецерковным образом будут использовать торжественно дважды в течение Великого поста. Это похоже на правду, потому что при всей вот этой вот внешней отточенности действительно там имеет место совершенство формы, но вот отдельные особенности этого канона показывают, что для автора это было нечто очень сугубо внутреннее, такое личное, интимная такая тема. Покаяние именно как выражение его собственного голоса души перед Богом. Но вот так вот устроил промысел Божий, что церковь оценила это произведение и столь высоко, что, видите, мы именно пользуемся этим каноном как своего рода вот камертоном, который нас настраивает на всю Четыридесятницу.
Да, это вот интересно, слово камертон. Ведь канон называется «Великим и покаянным». Есть какое-то объяснение, почему он называется «Великим и покаянным»?
Великим по объему своему, а покаянным по содержанию, потому что все его содержание – это единый призыв к покаянию. Сам по себе даже припев после каждого тропаря «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» – это есть не что иное, как выражение нашего покаянного настроения. А помилование просит человек, который сознает себя виновным, который понимает, что он должен быть по справедливости осужден. И если мы обращаемся к Богу с просьбой о помиловании, то это показывает, что мы искренне каемся перед Ним в своих грехах и понимаем, что только Он, всемилостивый Господь, может даровать нам это прощение и очищение от всякой греховной скверны. Поэтому он справедливо называется великим и покаянным, потому что в нем, наверное, как ни в одном другом произведении вообще церковного искусства, вот с такой силой концентрации и на такой широкой палитре показана сила покаяния как такового.
В чем его покаянная сила? В примерах, которые он приводит, греха и добродетели? Или еще чего-то?
Я не раз об этом задумывался. Вот почему именно это церковное произведение привлекает столь сильное внимание церковного
народа. Да, даже отклик народа такой вот.
Да, так даже буквально по степени наполненности
храмов.
Видно, что сколько людей приходит, скажем, на литургию прежде священных даров в среду утром, а сколько приходит в эту же среду вечером на покаянный канон. Это в несколько раз просто разница. То есть людей что-то влечет к слышанию этого канона, они хотят это хотя бы раз в году услышать. Но, во-первых, то, что это именно совершается очень редко. То есть буквально вот только на первой седмице и затем на пятой седмице можно услышать это произведение. Но дело, конечно, не только в этом. У нас есть и другие службы, которые совершаются вообще один раз в году, но они не вызывают у людей такого обостренного интереса. Прежде всего, у этого канона какая-то совершенно особая атмосфера. Вот когда читается это произведение церковное, когда выходят священнослужители на центр храма, когда вот эти вот черные или очень темные облачения, когда полумрак в храме, горящие свечи, вот это все, как бы первая седмица, строгий пост, это все сходится в одно, вот такое именно сугубое покаянное настроение. Это уже создает очень большую такую какую-то особую, можно сказать, атмосферу этого произведения. Кроме того, да, очень много значит те примеры, которые там приводятся. Это примеры живых людей. Одно дело, когда мы рассуждаем на какую-то тему, пусть даже и убедительно, и аргументированно, но абстрактно. А другое дело, когда приводятся конкретные имена тех людей, в жизни которых случилась эта драма.
То есть канон учит, в принципе, личность. Личность.
Да, это примеры конкретных живых людей, которые имели место в истории. Это не вымышленные персонажи. Это абсолютно реальные люди, у которых каждого был свой путь в жизни. И вот этот путь, он преломляется через призму покаяния. То есть вначале иллюстрация, и затем мы из него должны сделать вывод. Покаяться, то есть для своей души сделать вывод, чтобы мы не подражали плохим примерам, а подражали хорошим. И еще есть одна очень важная деталь в этом покаянном каноне, мне кажется, которая тоже добавляет ему силы действия на человеческие души, это ирмосы, которые по факту представляют собой цитаты Священного Писания. Они почти без изменений берутся из Библии святым Андреем и являются вот такими вот лейтмотивами для каждой из 9 песней этого канона. А Слово Божие, оно живо и действенно, оно острее всякого меча, обоюдоострого. Да. Поэтому, когда мы слышим это божественное слово, этот глагол Божий, который призван жечь сердца людей, действительно он до самого сердца достигает.
Почему в основе, самой основе, если мы уже говорим о Священном Писании, да, которое содержится в ирмосах, ведь в самой основе покаянного канона множество библейских историй?
Ну, это и есть, в общем-то, наверное, гениальная идея святого Андрея взять буквально всю библейскую историю и вместить ее в одно литургическое произведение. Потому он и получился такой длинный, такой большой, что Библия все-таки это большая, толстая книга.
Да.
В немного таких ярких примеров, которые имеют особую назидательность. И вот он это все сумел так вот гармонично, вот, и вместе с тем концентрированно разложить по этим девяти песням. Так что, когда мы читаем, у нас создается ощущение целостности этого произведения. Вот при том, что оно такое большое, и даже читается вот 4 дня, допустим, на первой седмице, а не один. И тем не менее, каждый раз мы ощущаем, что мы приобщаемся к чему-то единому. Что это вот именно что-то такое в себе завершенное. Это какое-то, видно, было особое божественное озарение у святого Андрея, когда он создавал этот канон, потому что он сумел выдержать от начала и до конца вот эту линию. И на этих множественных примерах совершенно разных людей, даже разных эпох, потому что начинает он вообще с глубочайшей древности, а заканчивает уже примерами, собственно говоря, вот евангельскими. Это, грубо говоря, более 5000 лет. И тем не менее, вот это вот единство духа, оно сообщается человеку, который все это слышит, который это воспринимает. Поэтому я думаю, что вот как у евангелистов было, как мы учим в новозаветной науке, особое божественное вдохновение. Это именно богодухновенные тексты. Вот в каком-то смысле мне представляется, что это тоже, может быть, более низкий, но это определенный уровень богодухновенного текста.
Что необходимо знать, чтобы понять покаянный канон? Потому что можно присутствовать, даже услаждаться, и даже тянуть будет, но вот ум будет безучастным.
У меня создается иногда впечатление, что не все люди, присутствующие в храме, до конца понимают то, о чем мы читаем в этом каноне. Как минимум два условия должны присутствовать, чтобы понять этот канон на должной глубине. Это знание церковнославянского языка, чтобы понимать все те выражения, которые там употребляются. А некоторые из них довольно редкие выражения.
Да.
Что я сам, бывает, когда какое-то слово попадается, я так вспоминаю, так из глубин памяти извлекаю, что именно это означает. Ну а второе, это надо знать саму библейскую историю. Потому что, когда он говорит о таких личностях, как Ахитофел и прочие вот такие вот довольно редко встречающиеся.
Ламех
и прочие.
Авимелех.
Да, то ясно, что нужно тоже немножко покопаться в памяти, вспомнить, в какой связи они вспоминаются в Библии, почему одни из них порицаются в каноне, а другие, наоборот, восхваляются. Поэтому это даже, я бы сказал, лишний повод поискать потом по этим именам историю этих людей и извлечь дополнительную для себя духовную пользу.
Есть ли стих канона, который вам более всего близок?
Если попытаться выделить какой-то из текстов этого канона, то, наверное, все-таки это вот песнопение по 6-й песне «Душе моя, восстань, что спишь, конец приближается, и мы же смутитесь». Вот это действительно такие слова, которые вызывают особые эмоции, какое-то особенно глубокое покаянное чувство. В это время все становятся на колени. Это, наверное, все-таки то, что можно выделить из всего канона. Хотя там, безусловно, есть отдельные прекрасные и другие стихи. И бывает, что когда сам читаешь или слушаешь, как читает другой священник, то даже хочется запомнить вот именно такое выражение. Но именно вот это песнопение, оно как-то особенно трогательно.
Oh.
чем катехизическая сила канона?
Когда человек приходит в храм, он желает приблизиться к Богу. Но не всегда эта цель легко может быть достигнута. Потому что бывает, человек даже не знает, в какое время лучше в храм прийти. Он приходит, ставит свечи, но это может годами продолжаться, а человек по-настоящему не воцерковляется и остается по-прежнему фактически в чине оглашенных. Настоящая катехизация происходит тогда, когда человек понимает церковное учение, когда он вникает в дух, которым живет церковь, и когда этот дух отражается на его реальных поступках, на его действиях в общении с людьми. И думается, что вот именно эти богослужения, Великое Повечерие с каноном Андрея Крицкого, это одно из тех богослужений, которое имеет наибольший катехизический, огласительный буквально потенциал. Потому что человек, который приходит на эту службу, он слушает, каким он должен быть, к чему он должен стремиться, чего от него ожидает Господь. Здесь не просто постоять со свечкой там, какое-то время, полтора часа, а самое главное, чтобы человек это все пропустил через свое сердце. И мне думается, что сознание людей меняется после того, как они внимательно, благоговейно послушали этот канон, помолились вместе со всей церковью во время этого богослужения. И даже потом, вернувшись обратно к своим обыденным делам, к своим проблемам, люди уже немного иначе будут все это воспринимать. Хотя бы на какое-то время этот шлейф благодатный в душе будет сохраняться.
Можно ли сказать, что покаянный канон раскрывает суть человеческой жизни?
Да, это можно сказать. Не просто даже человеческой жизни в целом, а именно отдельных законов духовной жизни, которые проявляют себя в нашем бытии. В частности, один из этих законов – это обязательное наказание после греха. Человек согрешающий может быть уверен, что за этим его преступлением заповеди последует какое-то божественное возмездие. И если он хочет его отвратить, изменить или, по крайней мере, смягчить для себя, надо обязательно как можно скорее к Богу прибегнуть с покаянием. Потому что Господь не ставит себе цель обязательно отомстить человеку за грех. Понятно, что грех Богу ненавистен, но Он любит человека, и даже если человек этот согрешает перед Ним, Он стремится вернуть его на путь спасения. И вот эти все закономерности как раз прекрасно видны на примере библейской истории, которая вот так выразительно, так последовательно, ярко высвечивается у святого Андрея Крицкого. Поэтому думаю, что слышание этого канона было бы очень прекрасно дополнить потом еще в домашних условиях каким-нибудь истолковательным чтением. Сейчас есть такие специальные книги, написанные «Изъяснение канона Андрея Крицкого» разными авторами, и древними, и современными. И если хотя бы немного еще на это потратить времени и сил, то можно еще больше получить пользу для себя.
В каких красках рисуется грех в каноне?
В тех, в которых он и реально присутствует в нашей жизни. Грех всегда разрушителен. Грех всегда человеку вредит. Он нас какое-то время прельщает, кажущейся какой-то своей привлекательностью, сладостью, но потом мы видим, что мы были обмануты, что мы сделали то, что нам принесло абсолютно не пользу, а нечто вредное, опасное, губительное. И вот об этом и говорится на примере тех персонажей, которые нам более или менее известны из Священного Писания, и мы ужасаемся, когда видим вот эту глубину падения тех людей, которые были отвергнуты от лица Божия. Но вместе с тем мы и преклоняемся перед примером тех людей, которые смогли после тяжкого какого-то согрешения одуматься и вернуться к Богу. Вот, в частности, пророк Давид, о котором в каноне тоже упоминается, он для нас пример того, что нужно уметь себя где-то переломить, осознать свой грех, смирить свою гордость, свое достоинство, которое не хочет признавать свои ошибки и смиренно припасть к Богу с покаянием.
Почему добрые дела и добродетели в каноне ставятся так высоко? Ну, это, в принципе, ожидаемо, но какой смысл придает святой Андрей этому?
С одной стороны, это контрастность, это литературный прием, это антитеза. Если так ярко, выразительно, максимально сильно показана тяжесть греха, то нужно, с другой стороны, высветить добродетель как нечто вполне равнозначное по силе влияния на человеческий разум. Потому что мы должны не только ужасаться наказанию за грех, но и должно быть влечение к награде, которое ожидает человека за добродетель. Но самое главное, как мне кажется, это то, что в добрых делах свидетельствуется наша любовь к Богу. Ведь это те реальные поступки, которыми мы доказываем, что на самом деле возлюбили Христа, что мы стараемся исполнить Его заповедь о любви к ближнему, стараемся где-то себя изменить, что-то в себе преодолеть, поэтому вот эта сторона тоже там присутствует. Хотя мне все-таки всегда казалось, что вот это покаянное настроение, оно превалирует над радостным, поэтому и вот обличение греха здесь все равно как-то перевешивает прославление добродетели.
Как покаянный канон раскрывает суть православия? И раскрывает ли?
Это интересный и глубокий вопрос. Когда мы думаем о том, чем наша вера отличается от других, то вот, наверное, чтение канона Андрея Крицкого является одной из ярких иллюстраций отличия православия не только от других религий, но даже и от других направлений христианства. Потому что именно в этом каноне мы видим, с одной стороны, глубину смирения перед Богом, сознание своей падшей человеческой природы, своей удобопреклонности ко греху, того, что мы погрязли вот в этой бездне. А с другой стороны, сильнейшая надежда на божественное милосердие. Потому что после даже всех вот этих многочисленных примеров, тех грешников, которые там называются, мы понимаем, что общий пафос этого канона оптимистичный. Мы верим, что Господь может нас помиловать. Если мы столько раз просим «помилуй меня, Боже, помилуй меня», не может такая настойчивая молитва оказаться безуспешной и неуслышанной. Все равно будет у нее какой-то благой результат. Поэтому я думаю, что вера в Бога, с одной стороны, и справедливого, но с другой стороны, милосердного. Вот это и есть, наверное, такое отличие православия. Здесь мы видим не только покорность Богу, но и любовь к Нему, и искреннюю веру в то, что Он приведет нас в свои вечные обители.
Почему в духовной жизни так необходимо покаяние?
Покаяние святые отцы называют вторым крещением. И по существу это единственный способ человеку, который крестился, особенно, например, в детстве крестился, как большинство из нас, а потом начал грешить произвольно, уже в сознательном возрасте, вернуть опять чистоту совести мы можем только при посредстве покаяния. Поэтому это необыкновенно важное таинство Церкви и сам по себе феномен. Ведь покаяние – это не только таинство
исповеди,
да, а это прежде всего настроение жизни человека.
Да, целый путь.
Это его отношение к Богу, потому что мы к Богу можем по-разному себя позиционировать. И есть такие люди, которые вроде бы в Бога верят, но при этом абсолютно перед Ним не собираются ни в чем каяться. Это неправильно. Мы должны сознавать свою виновность перед Богом. И, как показывает закон духовной жизни, наиболее как раз преуспевшие в духовном делании люди, праведные, святые, они как раз особенно глубоко каялись перед Богом, они лучше видели свои грехи. И вот это более глубокое покаяние, наверное, и возвело их на вершину святости.
С чем связано чтение Великого Покаянного канона в первую, пятую седмицу Великого Поста?
Совсем разные цели ставятся при первом чтении и при втором. Когда мы читаем канон Андрея Грицкого на первой седмице, то здесь очень важно сообщить верующим импульс, вот чтобы настроить их на достойное, правильное проведение этого Великого Поста, зарядить их вот этой вот энергией. А когда пятая седмица, то пост уже, собственно, перевалил через середину, уже ближе дело идет к концу, уже силы оскудевают, уже первоначальная ревность ослабела. И вот чтобы ее поддержать, вот этот очень важный момент, когда уже перед финишем, чтобы открылось второе дыхание, церковь нам и предлагает этот канон прочитать еще раз. И тут уже это связано тем более с личным подвигом жизни преподобной Марии Египетской, житие, которое читается на этой службе. И они как-то очень органично дополняют друг друга. Поэтому это даже как-то другое настроение создается при чтении канона на пятой седмице, в отличие от первой. И даже, наверное, это трудно сказать, вот где центр тяжести, потому что я знаю, что люди очень любят канон и на первой седмице, но и на эту службу Марии на стояние приходит тоже множество людей, которые, как видно по лицам, просветленно после этой службы, они получают необыкновенную благодать.
Спасибо вас, отец Дмитрий, за важную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.